Глава 20. Как только занялась заря третьего дня, первые вестники конца времен обрушились на стены Дроздельнаха. Тысячи обливающихся потом воинов отвели назад рычаги сотен баллист. Напружинив мускулы, надиры тянули, пока плетеные корзины на концах рычагов не стали почти горизонтально над землей. В корзинах лежали глыбы гранита. Защитники в оцепенении ужаса следили за надирским начальником. Он поднял руку, опустил ее, и смертоносный дождь обрушился на ряды дренаев. Стена заколебалась. У надвратной башни раздавил в лепешку трех человек зубец стены, отломившийся от удара огромного камня. Люди искали укрытие, ложились на стену плашмя, прикрыв головы руками. Грохот вселял страх, а наступившая за ним тишина показалась ужасающей, ибо солдаты, приподняв головы, увидели, что то же самое повторяется сызнова. Снова отвели назад массивные деревянные рычаги, снова командир поднял руку и опустил ее. И снова пролился смертельный дождь. Рек, Друс и Сербитар стояли на башне, терпя первые страсти войны наравне с солдатами. Рек не пустил старого воина одного, хотя Оррин и твердил ему, что это безумие, когда два военачальника становятся рядом в бою. Друс только посмеялся. «Вы с госпожой Виры будете следить за нами со второй стены и увидите, я надирским камушком кланяться не стану». Взбешенная Вира настаивала на том, чтобы стоять на первой стене вместе с остальными, но Рек отказался наотрез. Друс быстро покончил с их спором. «Слушайся своего мужа, женщина!» — прогремел он. Рек сморщился и зажмурил глаза, ожидая взрыва. Но Вира, как ни странно, только кивнула и удалилась на Музив, вторую стену, где заняла место рядом с Хогуном и Оррином. Теперь Рек, присев около Друса, смотрел вправо и влево вдоль стены. С мечами и копьями в руках люди Дроздельнаха угрюмо ждали, когда прекратится губительный град. Пока катапульты заряжали второй раз, Друс приказал половине бойцов стать вместе со стрелками лучника под следующей стеной, куда не долетали снаряды. 3 часа продолжался обстрел. Камни крушили стену, убивали людей и разнесли вдребезги одну из нависающих над долиной башен. Почти все, кто был рядом, успели убежать. Только 4 рухнули вместе с обломками через край и разбились внизу о скалы. Носильщики храбро сновали под обстрелом, перенося раненых в полевой госпиталь Эльдибара. Несколько камней угодили и в госпиталь, но здание было построено прочно, и стены остались целы. Могучий чернобородый бар Бриттон бегал вместе с носильщиками с мечом в руке, подгоняя их. «Боги, вот это храбрец!» — воскликнул Рек, указав на него Друссу. Друс кивнул, отметив про себя, с какой гордостью отозвался Рек о Бриттоне. Рек от души восхищался воином, презиравшим каменную бурю. Со стены унесли по крайней мере 50 человек. Меньше, чем опасался Друс. Он приподнялся, чтобы выглянуть за парапет. «Теперь уже скоро», — сказал он. «Они собираются позади осадных башен». Камень врезался в стену в 10 шагах от Друса, расшвыряв людей словно песок. Каким-то чудом не поднялся только один. Остальные вновь заняли свои места. И тогда Друс поднял руку, подавая сигнал Оррину. Пропела труба, и стрелки с лучником во главе, у каждого по 5 колчанов на 20 стрел, ринулись по мосткам через открытое место к первой стене. Надиры с воплем, полным ненависти, казавшимся почти осязаемым, хлынули черным валом, грозя затопить Дрос. Тысячи варваров толкали вперед огромные осадные башни, другие спешили к стене с лестницами и веревками. Равнина словно ожила, она кишела надирами и исторгала боевой клич. Лучник, задыхаясь от бега, стал рядом с Друсом, Реком и Сербитаром. Его разбойники рассыпались вдоль всей стены. «Стреляйте, как будете готовы», — приказал Друс. Атаман в зеленом камзоле провел тонкой рукой по своим светлым волосам и ухмыльнулся. «Промахнуться будет трудно, но это все равно, что плевать против бури». «Хоть малая, да польза», — сказал Друс. Лучник натянул свой тисовый лук и наложил стрелу. Тысяча рук справа и слева от него повторили те же движения. Лучник прицелился в передового воина, отпустил тетиву, стрела пропела в воздухе и вонзилась в кожаный нагрудник надира. Враг, пошатнувшись, упал, и по стене прокатилось хриплое «Ура!». Тысяча стрел последовало за первой, потом еще тысяча и еще. У многих надиров были щиты, но у многих и не было. Сотни воинов пали под градом стрел, перегородив дорогу задним. А черный вал все катился вперед, захлестывая раненых и убитых. Рек, вооруженный своим вагрийским луком, пускал стрелу за стрелой. То, что он не был искусным стрелком, не имело сейчас значения, ибо, как сказал лучник, промахнуться было трудно. По сравнению с недавним каменным дождем, стрелы казались насмешкой, однако жизней они уносили больше. Надиры были уже так близко, что стали видны их лица. «Неприглядные лица», — подумал Рек, «но решительные и отважные, лица людей, взросших для войны и крови». У многих не было лат, иные надели кольчуги, большинство воинов имело на себе панцири из лакированной кожи и дерева. Они испускали почти звериные клики. Слов нельзя было разобрать, но ненависть чувствовалась в каждом звуке. «Как будто ревет какое-то громадное первобытное чудище», — подумал Рек, ощутив знакомый, грызущий внутренности страх. Сербитар поднял забрало и перегнулся через парапет, невзирая на стрелы, летящие снизу или мимо него. «Лестница уже под стеной», — тихо сказал он. Друс повернулся к Реку.
«В последний раз, когда я бился рядом с князем Дроздельнаха, мы с ним создали легенду».
Странно только, что в сагах столь редко упоминается о пересохшей глотке и полном мочевом пузыре. Над стеной взвился железный крюк. «Не посоветуешь ли чего напоследок?» — спросил Рек, обнажая меч. Друс с ухмылкой достал снагу.
«Будь жив!»
Новые крючи заскрежетали о стену, впиваясь в камень. Снизу их тянули сотни рук. Защитники лихорадочно рубили отточенными клинками плетенные из лозы веревки, пока Друс криком не остановил их.
«Подождите, пока они влезут!» — взревел он. «Рубите не веревки, а людей!»
Сербитар, изучавший военное дело с 13 лет, с невольным восхищением следил за продвижением осадных башен. «Само собой разумеется. Сначала они пошлют на стену как можно больше человек по веревкам и лестницам, а потом подтащат башни». Стрелки лучника сеяли опустошение среди тех, кто тянул огромные махины, но на место убитых и умирающих вставали все новые и новые. На стене уже утвердилось немало крючьев, и первые надирские воины лезли вверх. Хогун, стоя с 5000 бойцов на второй стене, испытывал сильное искушение нарушить приказ и броситься на помощь Эльдибару. Но он, солдат по ремеслу, был воспитан в повиновении и оставался на месте. Цзубадай ждал у подножия стены, пока передние медленно карабкались вверх по веревке. Чье-то тело, пролетев мимо него, разбилось на острых камнях и забрызгало кровью лакированный кожаный панцирь. Дзубадай усмехнулся, узнав искаженные черты Несцана, знаменитого бегуна.
«От судьбы не уйдешь», — сказал он воину позади себя. «Но кабы он бегал так же быстро, как падает, я не просадил бы на нем столько денег».
Те, что лезли вверх, остановились. Дринайские защитники теснили надиров. Цзубадай задрал голову.
«Долго ты собираешься там висеть на краж?»
Воин извернулся и посмотрел вниз.
«Все эти пожиратели дерьма из зеленых степей!» — крикнул он. «Они и коровью лепешку не сумели бы удержать!»
Дзубадай, весело засмеявшись, отступил немного, чтобы взглянуть на другие веревки. Вдоль всей стены происходило то же самое. Восхождение прекратилось, и наверху слышались звуки битвы. Оттуда то и дело валились тела, и Дзубадай опять прижался к стене.
«Этак мы весь день тут проторчим», — сказал он.
«Надо было хану послать вперед волчью голову. От этих зеленых и при Гульгатире проку не было, а здесь и подавно».
«Гляди, они опять тронулись», — хмыкнул его товарищ.